эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта впервые не пошла на конфронтацию и не стала преодолевать вето президента Маргвелашвили. Грузия и Китай. Развилки шелкового пути. Темпы паспортизации в самопровозглашенной республике Абхазия оставляют желать лучшего. Южная Осетия и 50 оттенков ее суверенитета. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: сирийская армия пересекла границу провинции Рака. В Пекине усилены меры безопасности вокруг площади Тяньаньмэнь. Москва готова разрешить наблюдателям на востоке Украины иметь пистолеты. Сирийская армия пересекла границу провинции Рака после наступления, поддерживаемого российской авиацией, против боевиков группировки «Исламское государство», запрещенной в России. Об этом сообщила в субботу Сирийская обсерватория по правам человека, ведущая наблюдение за боевыми действиями в Сирии. Российские воздушные удары нанесли серьезные потери в районах, удерживаемых «Исламских государствах», в восточных районах провинции Хама в Сирии, вблизи границы провинции Рака. В пятницу и армия режима Башара Асада вышла к границам провинции. Город Рака, расположенный далее на восток, является де-факто столицей исламского государства в Сирии и наряду с Мосулом в Ираке конечной целью тех, кто стремится уничтожить самопровозглашенный халифат. Наступление сирийской армии стало третьей по величине операцией против исламского государства за последние дни. Ранее иракские силы попытались взять штурмом Ракку, и сирийская милиция продвинулась вперед благодаря поддержке США. В Пекине усилены меры безопасности вокруг площади Тяньаньмэнь в день 27-й годовщины кровавого подавления протеста студентов, требовавших установления демократии в КНР. По данным АР, полиция проверяет удостоверение личности и обыскивает сумки всех, кто хочет войти в общественное пространство в центре Пекина, где в 1989 году собрались тысячи студентов, рабочих и простых граждан, чтобы потребовать политических реформ. Сотни, возможно, тысячи человек были убиты, когда танки и военные вошли в Пекин в ночь на 3-4 июня 1989 года. Тема остается табу в Китае, и любая форма поминовения, будь то государственная или частная, запрещена. В преддверии годовщины кровавого разгона на членов семей погибших в результате разгона демонстраций были наложены дополнительные ограничения. Им запрещено покидать свои дома, и они были вынуждены покинуть столицу. Правительство Китая отклонило требования о проведении независимого расследования событий.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова позволить международным наблюдателям на востоке Украины иметь в качестве вооружения пистолеты. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, заявила, что хочет послать вооруженную полицейскую миссию на восток Украины, чтобы гарантировать проведение местных выборов в безопасной атмосфере. В соответствии с Минскими соглашениями о разрешении конфликта на востоке Украины, в регионе должны пройти выборы. В интервью телеканалу «Вести» Лавров заявил, что Россия согласна, чтобы наблюдатели ОБСЕ вдоль линии конфликта и в местах хранения оружия имели право на ношение личного оружия для самообороны. США направляют в Париж и Берлин специального посланника Адама Шубина, который прибудет в Европу 7 и 8 июня, чтобы убедить европейских союзников в важности поддержания санкционного давления в отношении России. Об этом сообщило Министерство финансов США. Исполняющий обязанности замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Адам Шубин встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками из финансовых и экономических министерств, а также с дипломатами и представителями частных европейских банков и финансовых учреждений. Помимо призыва к союзникам поддержать санкции в отношении Москвы, пока она не выполнит положение Минских соглашений по Украине, Шубин обсудит вопросы исполнения ядерных соглашений с Ираном и продолжения усилий по борьбе с поддержкой Ираном терроризма и другой дестабилизирующей деятельностью, говорится в сообщении Минфина. Государственный департамент США опубликовал доклад о борьбе с терроризмом за 2015 год с аналитической и статистической оценкой этого глобального явления. По данным статистического приложения, подготовленного в Университете штата Мэриленд и приложенному к докладу, общее число террористических актов в 2015 году снизилось на 13% по сравнению с 2014. Общее число жертв в результате террористических нападений снизилось на 14%, главным образом в результате уменьшения нападения и смертей в Ираке, Пакистане и Нигерии. Это первое снижение общего количества террористических актов в результате гибели людей во всем мире с 2012 года. В то время, как несколько стран, включая Афганистан, Бангладеш, Египет, Сирию и Турцию, где террористические акты и общее число смертей увеличилось в 2015 году. Хотя террористические нападения имели место в 92 странах в 2015-м, они были в значительной степени сконцентрированы географически. Более 55% всех терактов имели место в 5 странах в Ираке, Афганистане, Пакистане, Индии и Нигерии. По оценке Госдепартамента, Иран, Судан и Сирия остаются странами, поддерживающими терроризм на государственном уровне. Похороны легендарного боксера Мохаммеда Али, скончавшегося в субботу на 75-м году жизни, пройдут в городе Луисвилл, штат Кентукки.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. На этой неделе, 1 мая, парламент Грузии принял к рассмотрению замечания президента Георгия Маргвелашвили к поправкам в закон о конституционном суде. Глава государства накануне наложил вето на законопроект, меняющий правила работы конституционного суда, и направил документ обратно с мотивировочным письмом. В ответ правящая сила заявила, что не намерена преодолевать президентское вето и планирует учесть соображения главы государства. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Такого в истории нынешнего, восьмого по счету созыва парламента Грузии пока не было. Парламентское большинство грузинской мечты не собирается игнорировать замечания президента Георгия Маргвелашвили и преодолевать президентское вето. Глава государства накануне наложил вето на принятый парламентом 14 мая пакет поправок к закону о конституционном суде и направил документ обратно с замечаниями. Они основываются на рекомендациях Венецианской комиссии, консультативного органа Совета Европы по конституционному праву. «Этот созыв парламента особенно хорошо знает процедуры, связанные с президентским вето», заявил сегодня на парламентском бюро спикер Давиду Супашвили, включая в повестку дня президентские замечания. «Парламентское большинство без особых усилий могло преодолеть вето президента, как делало это ранее уже трижды. Однако на этот раз все будет не так», лично пообещал из Парижа премьер-министр Георгий Квирикашвили.
«Я сделаю все, чтобы большинство согласилось с замечаниями, указанными в причинах вето, и чтобы не было разговоров о его преодолении. Мы, наверное, прямо примем эти замечания».
Такое мировое соглашение было достигнуто в результате консультации между президентом, премьер-министром и спикером парламента. Оно стало своеобразным спасательным кругом для правящей силы. Законодательный орган, принимая в ускоренном темпе поправки, не учел рекомендации профильных НПО и не направил законопроект, меняющий правила работы Конституционного суда, в Венецианскую комиссию для правовой оценки. Вместо них к европейским экспертам уже принятый закон направил президент Маргвелашвили. Выяснилось, что мнения экспертов во многом совпадают с мнением грузинских правозащитников, которые все это время выступали против поправок. Впрочем, сегодня, ознакомившись с замечаниями президента, представители профильных НПО обнаружили, что глава государства не до конца учел рекомендации комиссии, что заставило коалицию за независимое и прозрачное правосудие, объединяющее более 30 НПО, прийти к выводу, что президент пошел на политическую сделку с грузинской мечтой. Представитель коалиции, аналитик грузинского отдела Transparency International Георгий Берай отмечают, что замечания президента относительно улучшают принятый парламентом проект. К примеру, будет изъято правило, запрещающее судье браться за новое дело за 3 месяца до истечения срока полномочий. Тем не менее, по словам Бирая, рекомендации президента не снимают проблему установленного высокого кворума для принятия решений или же приостановления норм для окончательного решения Конституционным судом.
В случае рассмотрения соответствия Конституции и органических законов сохраняется высокий кворум. Необходимо согласие 2/3 состава судейского пленума из 9 человек. Есть проблемы с приостановлением норм Конституционным судом до вынесения окончательного решения. Сейчас достаточно решения коллегии из 4 судей, а по версии грузинской мечты и президента, для приостановления нужно будет согласие 2/3 пленума. Получается, что коллегия из 4 судей, если закон не принадлежит к числу органических, может признать его неконституционным, но приостановить действующую законодательную норму они не могут. Это нелогично. На это указывает и Венецианская комиссия.
Часто местные эксперты свои соображения путают с соображениями Венецианской комиссии, ответил оппонентам президент Маргвелашвили. По его словам, в его замечаниях дословно учтены рекомендации европейских экспертов. Относительно недовольства правозащитников недоумевают и в рядах мечтателей. Вице-спикер парламента Звиадзе Дзигури не видит ничего зазорного в том, что между ветвями власти были обговорены некоторые вопросы.
Однозначно могу сказать, что первичная версия поправок и та, которая будет принято после замечаний президента, будут отличаться друг от друга, как небо и земля.
Несмотря на это, противники поправок убеждены в том, что новые правила сделают работу Конституционного суда неэффективной, а в ряде случаев даже парализуют ее. Они намерены обжаловать закон в Конституционном суде. В свою очередь, парламент намерен учесть замечания президента в ходе внеочередных пленарных заседаний 3 и 4 июня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжается визит в Грузию китайской правительственной делегации, которую возглавляет вице-премьер КНР Джун Шань. На расширенной встрече с правительством Грузии стороны условились об ускорении переговоров о режиме свободной торговли. Также были обсуждены инвестиционные проекты Китая в Грузии. Далее Иракли Орагвелидзе.
Это первый визит в Грузию столь представительной китайской делегации. На расширенной встрече в администрации правительства премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подчеркнул, что в 2016 году Китай вышел в Грузию в лидеры по инвестициям. Также было подчеркнуто, что по итогам 5 месяцев Китай также на первом месте в списке экспортных направлений Грузии. Список сфер, где стороны уже наладили сотрудничество, обширен. Это сельское хозяйство, энергетика, инфраструктурные проекты. В будущем планируется создание свободных экономических зон. Итоги встречи прокомментировал вице-премьер Каха Каладзе. По его словам, в августе стартует строительство ГРЭС, работающей на местном угле. Инвестиции осуществит китайская сторона.
Мы сфокусировались на экономических вопросах. Речь идет о расширении потенциала торговли и перспективах китайского проекта Великого Шелкового Пути, который также пройдет через территорию Грузии. Большой интерес проявлен к инвестициям, гидроэнергетику и строительству дорог.
Не скрывал удовлетворения вице-премьер. Вместе с тем, специалисты неоднозначно оценивают перспективы углубления экономического сотрудничества. По мнению экономиста Матэ Гвардава, правительство должно проявить определенную осторожность с восточным гигантом.
Инвестируя в те или иные страны, Китай ставит весьма жесткие условия, стремясь к достижению максимальной монополизации сферы, в которую он вкладывает средства. Это понятно, так как, исходя из специфики Китая, весь капитал рассматривается как собственность государства. Понятно, что Грузия нуждается в инвестициях, однако я бы не стал уповать только на одну страну. Что касается перспектив режима свободной торговли с Китаем, то я не вижу препятствия. Грузинские вина успешно завоевывают их рынок, а большинство товаров, реализуемых в Грузии, и так давно являются китайскими. Надеюсь, власти учтут все подводные камни, сопутствующие торговле с этим государством.
считает Мате Гордава. Экономический эксперт Иосиф Арчвадзе также предостерегает власти от чрезмерного увлечения китайской темой. Крупнейшие мировые державы, включая США, с осторожностью относятся к китайской экспансии. Грузия, которая имеет режим свободной торговли с Евросоюзом, должна пройти консультации с западными партнерами, прежде чем предоставлять большую часть рынка Китаю, заявил Иосиф Арчвадзе.
Недопустимо, чтобы какая-либо страна получила монопольное положение на нашем рынке, как в свое время было с Россией, которую до 2006 года Грузия экспортировала до 85% своей сельхозпродукции. Последствия подобной зависимости всем запомнились хорошо. Расширение торговых связей с Китаем должно происходить одновременно с активизацией усилий в других направлениях. Я бы посоветовал правительству в отношении с Китаем перенимать опыт Турции, которая путем создания совместных предприятий успешно развивает бизнес на нашем рынке.
Говорит Иосиф Арчвадзе. В завершение визита китайская делегация преподнесла Грузии подарок. Был подписан меморандум, по которому КНР обязалась профинансировать строительство двух больниц, отвечающих мировым стандартам. В этих целях китайские партнеры выделят грант в размере 9 миллионов долларов. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В понедельник Бедзина Иванишвили опубликовал обещанное пару недель назад предвыборное письмо. Получился манифест на 24 страницах. Эту тему продолжит Анастасия Славинская.
В письме Бедзина Иванишвили более 5000 слов о том, откуда мы идем, куда, и о том, какие именно цели преследует сам он. Около 30 страниц в нескольких главах о плохом прошлом, хороших планах на будущее и злых националах. Бедзина Иванишвили пишет, что его участие в судьбе Грузии не связано с его бизнес-интересами или желанием вернуться в политику. Его цель, пишет он, в ближайшие 10-15 лет завершить дело наших предков для того, чтобы вместе с народом и своей семьей радоваться жизни в Грузии. При этом, обещает Иванишвили, он готов использовать все ресурсы для того, чтобы не допустить возвращения Михаила Саакашвили, не дать ему и его команде повернуть время вспять и превратить страну в лабораторию садистских экспериментов.
Сегодня у нас действительно есть возможность свободного выбора. Нас не могут напугать или украсть наши голоса. Впрочем, этого недостаточно, потому как правильный выбор можно сделать только информированный избиратель. А здесь есть серьезные проблемы. В стране закончилось физическое насилие, однако продолжается насилие посредством лжи и пропаганды, что, возможно, наносит намного больше вред обществу. Политическая сила, которая не так давно управляла страной посредством террора, насмехалась над правами человека и преследовала свободное слово. Сегодня полностью пользуется существующей в стране свободой, как и прежде используют машину лжи, клеветы, потому как ругать правительство в моде и считается хорошим тоном.
За эти 4 года, пишет Иванишвили, мы провели образцовые президентские выборы в 2013 году и выборы в органы местного самоуправления в 2014. Несмотря на критику, власть приняла единственно верное решение и освободила суд от правительственного пресса. Мы, продолжает Иванишвили, деполитизировали полицию, и ее больше никто не сможет использовать для сведения счетов с политическими оппонентами. По словам миллиардера, от контроля власти были освобождены и СМИ. Письмо Иванишвили не оставили без внимания представители нацдвижения. По словам Ирмы Надирашвили, бывший премьер-министр – главное препятствие для страны. И на парламентских выборах ЕНД это препятствие преодолеет.
Бедзина Иванишвили говорит, что СМИ свободны, а я в прямом эфире смотрю судебный процесс «Ростави-2». Он говорит, что у него нет бизнес-интересов, а я вижу панораму Тбилиси и биткоин-завод в Гулдане. Он говорит, что люди могут делать выбор свободно и в стране нет насилия, а в Корцхеле борцы расправляются с простыми, незащищенными гражданами.
Общество ожидало от Иванишвили более детального анализа и большей конкретики относительно будущего, говорит конституционалист Вахтанг Дзабирадзе. На деле же обращение оказалось не особо информативным. Речь шла большим образом о прошлом и о том, что нацдвижение не должно вернуться во власть. Теперь читатель знает, почему он должен не голосовать за нацдвижение, но почему должен должна дать голос грузинской мечте, из письма неясно, говорит Забирадзе. Иванишвили в своем письме посчитал нужным затронуть вопрос внешней политики. Правда, и в этом отношении ничего нового не сказано, считает конституционалист.
Ахиллесовой пятой грузинской мечты всегда был вопрос внешней политики. Ориентация грузинской мечты часто становилась объектом критики оппозиции, споров. Поэтому Иванишвили подтвердил, что грузинская мечта сохраняет этот курс, но старается установить нормальные отношения с Россией.
Несмотря на то, что Иванишвили в своем послании подчеркнул, что не намерен возвращаться в политику, он анонсирует встречи с населением в ходе предвыборного периода в разных регионах Грузии. Кроме того, бывший премьер-министр пообещал чаще появляться на экранах. 2 июня, пишет Иванишвили в постскриптуме, он ответит на вопросы в программе «Интервью». Это совместный проект грузинской службы «Радио Свобода» и общественного вещателя Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Нехотя, упирая на его незаконность и пагубность действий оппозиции, лидер самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба все же разрешил провести референдум о досрочных выборах ради стабильности. Тему продолжит Виталий Шари.
На встрече с общественностью в Большом зале Кабмина президент Рауль Хаджимба подписал инициированный оппозицией указ о проведении в республике 10 июля референдума о досрочных президентских выборах. До этого ровно 3 месяца, с 1 марта, когда инициативная группа по проведению референдума обратилась в ЦИК, в абхазском обществе гадали, соберет ли эта группа необходимое число подписей, это поначалу, а главное, пойдет ли президент на назначение референдума. И вот интрига на данном этапе, конечно, разрешилась. И главное, что бросилось в глаза при знакомстве с самыми первыми комментариями к данной новости на популярном сайте Абхаз Авто, где доминируют оппозиционно настроенные форумчане, это полное отсутствие победного восторга. Один из них посетовал. Неудачное время он выбрал. Времени меньше дает на подготовку. Ну и курортный сезон как-никак. Видно, что будут работать на неявку, дабы референдум не состоялся. Конец цитаты. Ну, собственно, многие сторонники действующего президента никогда и не скрывали, что они собираются делать ставку на бойкот голосования в день референдума. Еще в первых числах марта об этом заявил в телеинтервью парламентарий Аслан Кубахия. Но, во-первых, бойкот – это вполне правовая форма политической борьбы. Во-вторых, оппоненты не довольного на форуме, тут же откликнулись. «Нам, как всегда, не угодишь. Хотели референдум? Получайте. Теперь дата не устраивает. По лунному календарю референдум с выборами назначать, может, будем». Конец цитаты. Конечно, мог, например, назначить осенью, но тогда бы сказали, надо урожай собирать, орехи, кукурузу, мандарины. Весна тоже не годится, пахота. Остается только зима. Конец цитаты. Вы же не будете утверждать, что президент внезапно, неожиданно для оппозиции придумал провести референдум. Ведь уже столько времени его оппоненты повторяют это слово как мантру. Конец цитаты. Для справки, по закону президент может назначить референдум на дату не ранее, чем через месяц и не позднее, чем через 3 месяца после объявления о нем. И так, как говорится, паче чаяния, весть о назначенном референдуме была воспринята сторонниками и противниками действующей власти с точностью до наоборот. Сторонники, облом оппозиции близок. Ну, хоть закроем раз и на 3 года эту тему. Конец цитаты. Противники. Даже если это и будет так, то повода для радости тут нет. Народ окончательно закошмарят налогами и прочими поборами, до конца уверовав в свое всевластие. Конец цитаты. Нет, не скажу, что все мыслят именно так. Большинство, думаю, как обычно, судит о настроениях общества по себе и надеяться на победу своих. Так кое-кто из оппозиционно настроенных комментаторов стал оспаривать следующие подсчеты одного из интернет-форумчан. При принятии решения, скорее всего, учитывалась простая арифметика. Для того, чтобы референдум состоялся, необходима явка половины зарегистрированных избирателей – около 70 тысяч. На последних выборах за Аслана Бжаня, если не ошибаюсь, проголосовало около 40 тысяч. Примем во внимание рост числа недовольных. Еще еще, скажем, 10 тысяч, ну и оппозиция. Удастся мобилизовать все ресурсы, еще пусть 10 тысяч, итого 60 тысяч, а этого недостаточно. Конец цитаты. Кстати, считавший был неточен. За Бжаня в 2014 проголосовало около 36 тысяч, а спорившие его прогнозы рассчитывают, что придет гораздо больше сторонников референдума с протестными настроениями. Я не собираюсь предсказывать то, что будет 10 июля, но добавлю, что неизбежно на результат будет воздействовать тот фактор, что не пойти на референдум легче и проще, чем пойти. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Юго-Осетинском обществе активно обсуждают показанное 30 мая Первым каналом российского телевидения ток-шоу «Время покажет». На нем обсуждали геополитические вопросы, проблемы непризнанных и частично признанных государств, а также возможное проведение референдума о присоединении Южной Осетии к Российской Федерации. Тон отдельных участников передачи задел в Цхинвале и экспертов, и обычных жителей. Эту тему продолжит Ирина Келихсаева.
Юго-осетинский эксперт Алан Джусоев, который смотрел этот телеэфир, рассказывает, что в обсуждении были представлены разные политологи, которые подводили итоги последних 8 лет жизни Южной Осетии. Несмотря на интересные мнения, по мнению Джусоева, его, как и многих, разочаровал сам подход, продолжает Алан Джусоев.
Политологи российские, социологи, причем очень многие, которых я, допустим, с удовольствием слушаю, говорили о том, что Южная Осетия не смогла создать эффективную систему управления. Южная Осетия – это не состояние. Состоявшееся государство. В чем оно не состоялось? Прежде всего, они давали вот эти проблемы, там, коррупционные составляющие, приезда счетных палат сюда, что там вот эта помощь разворовывалась, что российские деньги непонятно куда уходят. Складывалось такое впечатление, что вот Южные Осетины за последние 8 лет ничему не научились, как Российская Федерация их признала, что вот мы только воруем деньги и не знаем, что дальше делать. Хотя процесс воровства российских денег, он не может быть только юго-осетинским. Это палка в двух концах, потому что материальная помощь Российской Федерации, она приходит из Российской Федерации, и она контролируется Российской Федерацией. Почему тогда не говорили о плохом контроле? Значит, это тоже же кому-то выгодно.
Удивило не столько поверхность суждения экспертов, продолжает Джусоев, а то, что это было показано главным федеральным российским каналом, и программу посмотрели и здесь, в Южной Осетии. Кому понадобилось преподносить и позиционировать Южную Осетию таким образом?
Касательно экономической составляющей, пока это все у нас хромает. И когда приводят факты того, что, допустим, и правильный факт, я не говорю, что там от 89 до 96% нашего бюджета это российская помощь, то это не есть хорошо, и это не хорошо, когда это говорят российские эксперты. Это говорит другими словами о том, что в не очень эффективной российской политике в отношении Южной Осетии. Потому что когда ты сам признаешь, что ты даешь каждый год там 6, 7, 8, 9 миллиардов рублей, и когда у тебя вот эти деньги не зарабатываются, никакого эффекта нету, год, два, три, восемь, тогда, наверное, надо задаться вопросом, может, не тем людям даем, может, не так даем, может, не в том направлении даем, почему вот это не обсуждают? Если уже обсуждать российско-юго-осетинские взаимоотношения в формате там референдума, возможного вхождения, то я считаю, что нужно обсуждать вот эти стороны, а не стороны там коррупции, некоррупции, и не показывать южных осетин как недееспособных, потому что я считаю, что с 92 года по 2008 год мы свою состоятельность показали.
Российский политолог Владимир Новиков в беседе с «Эхом Кавказа» объяснил прозвучавшие на ток-шоу пренебрежительные нотки в отношении Южной Осетии уровнем российской экспертизы и журналистики последних лет.
Можно, конечно, в этом искать глубокие политические смыслы, но так как я сам часто сталкиваюсь с некоторыми нарезками собственных интервью, из которых выпадает смысл и даже искажается, а вот то, что это именно ляпы. И ляпы такого размера, то это гораздо более чудовищно, чем если бы там были какие-либо глубокие политические смыслы.
Один из моих сегодняшних собеседников заметил, такие передачи, комментарии могут быть и дальше в ответ на любое действие или бездействие Запада. Нас давно уже сделали пешками в большой геополитической игре, поэтому наши чувства, желания, обиды уходят, к сожалению, на второй план. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Поматова.
Бывший грузинский премьер-министр Бедзина Иванишвили предлагает телекомпаниям «Рустави-2» и «Табула» конкретные условия для участия в прямом эфире журналистами данных компаний. Предложение Иванишвили распространяет генеральный директор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварами. Бедзина Иванишвили предлагает в качестве даты прямого эфира 8 июня. Предложение также говорится, что кроме Бедзина Иванишвили и модератора передачи, в эфире должны принять участие два или три журналиста от каждого канала. В перечне условий сказано: журналисты поочередно задают вопросы, респондент отвечает, последовательность вопросов и регламент обеспечивает модератор. Одна часть встречи будет уделена обсуждению той информации, представленной общественности в передачах «Рустави-2» и «Табулы», которая касалась персоны Иванишвили и происходило тиражирование лжи. Вторая часть будет уделена обсуждению тем, озвученных в письме Иванишвили. В конце у каналов будет возможность задать другие интересные им вопросы. Говорится в предложении Бедзины Иванишвили телекомпаниям «Рустави-2» и «Табула», которые распространяет Ника Гварами. Сотрудники службы безопасности Украины задержали в Киеве грузинского вора в законе по прозвищу Резико Джварский, Убилава Реваза Рондевича. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре СБУ. В нашу страну вор в законе прибыл для поддержки связей с криминальными кругами и координации их противоправной деятельности, говорится в сообщении. По словам задержанного, внесенного в специальную базу украинских правоохранителей, он нелегально въехал на Украину с территории Молдавии в конце апреля. Принято решение о выдворении Резико за пределы Украины с последующим запретом въезда в страну, сообщает портал «Грузия онлайн». Грузинский парламент принял в третьем чтении запланированные изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают ужесточение уголовной ответственности по факту посягательства на личную или семейную тайну и перенос соответствующих действий в категорию тяжелых преступлений. Проект, подготовленный парламентским комитетом по защите прав человека, принят 80 голосами. Согласно проекту, в Уголовный кодекс добавлена новая статья, по которой незаконное получение, хранение, использование, распространение или обеспечение доступа другим путем к семейной или личной тайне будет наказываться лишением свободы сроком от 4 до 7 лет, сообщает Интерпресс Ньюс. В Цхинвале прошло очередное заседание штаба по реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2015-2017 годы под председательством президента самопровозглашенной республики Южной Осетия Леонида Тибилова. В начале заседания обсуждались вопросы планируемой застройки территории вдоль дороги Цхинвали-Дзау. О ситуации на строящихся объектах в республике доложил глава Минстроя Эдуард Загоев. По его словам, в настоящее время количество рабочих из местного населения составляет 325 человек.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
МИД Грузии надеется, что постоянные представители Евросоюза достигнут согласия по вопросу предоставления Грузии безвизового режима до 9 июня. Сами иностранные дипломаты в интервью международным СМИ затягивание этого процесса объясняют тем, что хотят быть более осторожными в этом вопросе. Далее Серго Бригвадзе.
Вероятность того, что Евросоюз может отказать Грузии в предоставлении безвизового режима в стране, отказываются верить практически все. Официальные лица Грузии, несмотря на то, что накал страстей вокруг этой темы нарастает чуть ли не с каждым днем, спешат успокоить общественность и заявляют, что затягивание процесса принятия решения по этому вопросу – явление лишь временное. В интервью информационному интернет-агентству Интерпресс Ньюс замглавы МИД Грузии Гиги Гигиадзе заявил:
«Я не знаю, чем это вызвано, но члены
члены Комитета постоянных представителей ЕС не достигли вчера согласия по данному вопросу. На заседании должна была быть зафиксирована позиция, которую бы обсудил Совет министров юстиции и внутренних дел 9-10 июня. Несмотря на это, вопрос этот все же остается на повестке дня. Запланировано заседание Совета министров. Мы очень надеемся, что до этого произойдет консолидация окончательной позиции и 9-10 июня Совет примет окончательное решение.
О том, что постоянные представители ЕС не планируют останавливать процесс предоставления Грузии безвизового режима, в интервью новостному агентству Reuters заявил дипломат одного из государств Евросоюза. «Мы хотим просто быть более осторожными», — заявил он. «Осторожность эта, скорее всего, связана с наплывом мигрантов в Европу», — считает политолог Ника Читадзе.
Во многих странах было зафиксировано большое число незаконных мигрантов в Грузии. Например, в случае Австрии, к примеру, в случае Бельгии. Может быть, вот эти данные государства, в том числе Австрия, Германия, требуют, например, дополнительных превентивных мер или дополнительных требований для того, чтобы потом этот безвизовый режим для граждан Грузии был внесен в повестку дня.
С мнением Ники Читадзе согласен и директор Центра стратегических исследований Ираклий Менагаришвили. Однако он не исключает и того, что решение вопроса будет принято после предстоящих выборов. В такой ситуации реакция грузинской общественности будет крайне негативной, считает Менагаришвили.
Это имело бы весьма-весьма негативные последствия и в общеполитическом плане тоже, потому что есть вполне определенные политические силы, которые, можно сказать, достаточно громко заявляют о том, что Европейский Союз, можно сказать, никогда не предоставит Грузии и постсоветским государствам такие послабления, так же, как и Грузии не дать членство в НАТО и так далее. Я бы сказал, что если подобное случится, то это будет победа вот этих сил.
Такая вероятность существует, соглашается с мнением Менагаришвили политолог Гия Хухашвили. Причем в подобное положение себя завели сами прозападные силы, считает он.
Большую долю вот в образовании таких антизападных настроений играют именно прозападные силы. Очень аккуратно к этим вопросам надо относиться, и людям все время надо говорить правду. Надо называть реальные сроки, объяснять риски определенные, а не говорить, что вот завтра все будет, и когда завтрашний день наступает, люди, конечно же, раздражаются. Так что прозападным силам надо умерить, конечно же, свою риторику.
Причем во многом затягивание этого процесса виновны и власти Грузии, продолжает Хухашвили. Вопрос предоставления безвизового режима Грузии обсуждается Евросоюзом вкупе с Украиной и Турцией, которые доставляют миграционной политике стран Евросоюза немало проблем, говорит Гия Хухашвили. Грузия могла бы разработать план, согласно которому в обсуждении данного вопроса наша страна рассматривалась бы отдельно от упомянутых стран, считает политолог. Однако заниматься этим уже поздно. Остается лишь ждать решения Евросоюза. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Чистота грузинской нации и веганство – больше общего, чем может показаться. При нападении грузинских ультраправых на вегано-левое кафе полиция возложила вину за инцидент на сотрудников заведения. Как утверждают эксперты, это далеко не первый случай агрессии со стороны ультраправых. Тему продолжит Звиат Мчадлишвили.
Вегетарианское кафе, на которое было совершено нападение, находится на одной из небольших улочек Старого Тбилиси. Это место мало известно широкой публике, однако снискало популярность у грузинских анархистов и левых. Нередко сюда захаживают и туристы. Грузинский журналист и частый посетитель заведения Тэмур Кигурадзе говорит, что кафе давно превратилось в своеобразный клуб анархистов. Именно это, по словам журналиста, и стало одним из поводов для нападения со стороны ультраправых.
Как сами говорят сотрудники кафе, ребята, которые представляют ультраправые группировки, заходили к ним и до этого. Ну, просто сидели, они просто смотрели, какая ситуация, они особо никаких проблем не создавали. Но напряжение между ними было, потому что, собственно, причина нападения, одна из главных, то, что среди владельцев и гостей частых этого кафе очень много людей, которые придерживаются антифашистских взглядов, там очень много левых ребят ходит, очень много анархистов. Там он кафе держит анархистов. Но это прямо противоречит правой идеологии. Там среди владельцев там есть иностранцы, если я не ошибаюсь, там есть ребята с Украины, есть ребята с России, а, по-моему, есть ребята из одной из арабских стран.
Рассказывает Кигурадзе. О подробностях самого нападения журналистам сегодня рассказал один из сотрудников вегетарианского кафе Георгий Гегелашвили. Вчера вечером в кафе вошли три человека, купили в баре пиво и начали громко разговаривать и шуметь. У нас же в это время шел очередной показ фильма для посетителей. Такие мероприятия организовываются время от времени. Мы попросили их перестать шуметь, и они замолчали. Но спустя буквально пару минут в кафе вошел еще один человек, который также начал скандалить. Это был один из их лидеров. Так называемый Бергман, Георгий Бакрадзе. Они швыряли в нас и посетителей кусками мяса, переворачивали мебель, сами снимали это все на камеры. В драку вмешались соседи, но почему-то встали на их сторону. Угрожали нам ножами, обещали расправиться. Моему другу рассекли бровь, сотрудницу выволокли на улицу за волосы, еще одному разбили губу, мне попало кастетом. Рассказывает Гегелашвили. Но самое удивительное, по словам сотрудника кафе, это то, как себя повела вызванная на место драки полиция. Гегелашвили утверждает, что вину за инцидент полицейские возложили на сотрудников заведения, обвинив их в провоцировании драки и пропагандистской деятельности. Как бы то ни было, пострадавшие все же оставили в полиции заявление о нападении. Грузинский эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе говорит, что это не первый случай проявления агрессии со стороны представителей ультраправых группировок и движений. На сегодня в Грузии действуют несколько подобных немногочисленных организаций. Одна из самых заметных – это грузинская сила. Квахадзе рассказывает, что костяк группировки составляют бывшие радикальные фанаты тбилисского футбольного клуба «Динамо». И если раньше активность подобных организаций в основном наблюдалась в виртуальном пространстве, то теперь ультраправые заявляют о себе на улицах грузинских городов. Идеологические ценности у всех таких группировок одни и те же – чистота грузинской нации и сохранение грузинских кавказских традиций.
Они декларировали то, что они борются против российского влияния, против левых организаций, против коммунизма, что они борются против иммиграции в Грузию, то есть, в первую очередь, против жителей Ближнего Востока и Африки. До этого в Грузии всегда существовала группа людей, которые имела ксенофобические взгляды, но на данный момент мы уже имеем организованную силу, которая организована по тому же принципу, как и организованы ультраправые движения и даже партии в разных странах Европы.
Квахадзе напоминает, что многие европейские неонацисты отличаются повышенной лояльностью к России, где также любят говорить о традиционных ценностях. Потому эксперт не исключает, что северный сосед попытается использовать грузинских националистов в своих интересах. Впрочем, по словам эксперта, говорить о том, что ситуация в стране становится взрывоопасной, не приходится. Тем не менее, эти группировки не перестают заявлять о себе. Так, в Тбилиси даже появилось кафе, где открыто собираются ультраправые и им сочувствующие. Звиатым Чедлишвилеха, Кавказа, Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба поручил руководителям соответствующих ведомств через неделю начать полномасштабную замену паспортов. Технические проблемы, препятствующие ей, неотделимы, как оказалось, от политических. Подробности в сюжете Елены Заводской.
Государственная программа замены всем гражданам Абхазии старых паспортов на новые реализуется уже более года. Паспорта и бланки видов на жительство отпечатаны госзнаком России и завезены в республику. Идет установка оборудования, оснащаются паспортные столы, обучается персонал. Но президент Рауль Хаджимба не удовлетворен темпами. Сегодня на совещании с руководителями ведомств он потребовал ускорить работу и в понедельник положить ему на стол четкую внятную инструкцию по выдаче паспортов. На вопрос президента о том, что тормозит процесс выдачи паспортов, вице-премьер правительства Шамиль Ацинба, курирующий паспортизацию, ответил.
Мы выдали на данный момент около 23 паспортов. В чем тут загвоздки, да? Не тупик, мы уперлись, можно сказать, в вопрос. Это инструкции и их в соответствии с действующими законами, инструкция выдачи. До сих пор нам сложно, вот силами той нашей только комиссии, вопрос гражданин, не гражданин. И всегда, все время упираемся в тот же самый закон.
Президент не согласился и возразил.
Большинство населения являются гражданами. Есть какая-то часть на территории Азии, которые в связи с теми процессами, которые имели место быть несколько лет тому назад, статус будет определен в соответствии с теми изменениями, которые предлагаются внести в закон о правовом статусе иностранных граждан. А вся остальная масса наших граждан, здесь их перепроверять особо не нужно. давайте ставить вопрос о выдаче, беспрепятственной выдаче паспортов. А там, где есть вопросы к той или иной личности, которая не проживает на территории Абхазии, но получили паспорта каким-то образом, пожалуйста, проводите соответствующую работу. Какие инструкции? Они были всегда, и они должны быть аналогичны тому, что было ранее.
В процессе совещания выяснилось, что проблема паспортизации гораздо сложнее, чем нам казалось ранее. С жителями Восточной Абхазии, сказал Шамиль Адзенба, еще более или менее понятно, что делать. Но есть еще от 6 до 8 тысяч граждан в других регионах, которые купили в Абхазии сначала жилье, а потом и гражданство. Как решать этот вопрос, вице-премьер не знает. Президент добавил.
У нас есть лица, не имеет значения какой национальности, приехавшие еще в 90-х годах и каким-либо образом получившие те или иные документы, или вообще не имеющие эти документы, до сих пор живущие под статусом вида на жительство, но, извините меня, сыновья их у нас прослужили в Абхазской армии. Как вы их собираетесь выгонять из республики? Он давал присягу служению нашей родине. Слушайте, люди прослужили в армии, теперь надо будет ставить вопрос о том, чтобы их выдворять? Нет, ребят. Давайте ставить вопрос, как приводить это в соответствие с нашими нормами.
Несмотря на целый ряд неурегулированных вопросов и видимое отсутствие понимания, как их решать, президент Рауль Хаджамба потребовал, чтобы уже через неделю процесс массовой обмены паспортов начался. А руководитель администрации президента Бисан Барцец уточнил, что выдача паспортов нового образца не связана с проведением референдума о доверии президенту. Все граждане, которые захотят принять в нем участие, смогут сделать это по своим старым паспортам. Те же, кто получил паспорта в 2006 году и у кого срок их действия истекает, смогут их обменять. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
29 мая исполнилось 24 года со дня принятия акта о государственной независимости Южной Осетии. Южная Осетия – 50 оттенков ее обособленности. Сепаратизм по неволе, дотационный суверенитет и независимость в планах. Об этом рассказывает Мурат Гукимухов.
Южная Осетия никогда не стремилась к суверенитету, даже тогда, когда его объявляла. Перед провозглашением независимости была попытка стать субъектом федеративной Грузии. Не получилось. Затем отдельной от Грузии частью Советского Союза. Когда и это не получилось, Южные Осетины объявили суверенитет, причем не как осознанный курс на построение независимого государства, но как способ отделиться от Грузии. Это был такой сепаратизм по неволе, где под термином независимость следует понимать выживание, решимость отстаивать свое достоинство. В принципе, в таком неопределенном состоянии республика находилась до последнего. На референдуме 2006 года почти 100% населения проголосовали одновременно и за присоединение к России, и за суверенитет. А по сути, за отделение от Грузии без четких планов на будущее. В принципе, это лежит в основе аргументации тех, кто сегодня выступает за вхождение Южной Осетии в состав России. Они как бы говорят, ребята, окститесь, о каком суверенитете вы тут говорите? Вы мечтали выйти из Грузии и держаться от нее подальше. Быть в составе России, значит удалиться на максимальное от Грузии расстояние. Эта позиция подкреплена еще и мифом о вековой мечте разделенного народа, о воссоединении южных и северных осетин. О том, что эта мечта была сформулирована совсем недавно, как аргумент в пользу легитимности отделения от Грузии, в личных беседах никто не опровергает. Правда, говорить об этом не принято, потому что это неправильно. Части народа всегда должны стремиться к объединению. Это как бы такое правило приличия. Но в личных беседах и Южные и Северные Осетины говорят, что жить раздельно и спокойнее, и комфортнее, и выгоднее. Противники присоединения к России в Южной Осетии появились лишь осенью 2008 года, когда термин «независимость» обрел принципиально новое звучание после признания юго-осетинской государственности со стороны России и принятых ею обязательств защищать республику. Независимость больше не предполагала выживания. Она сулила новую жизнь. Иллюзия суверенитета стала потихонечку растворяться в коррупционных скандалах восстановительных работ и превратилась в дымку после отмены президентских выборов в ноябре 2011 года. Тогда вдруг стало всем понятно, что дотационных суверенитетов не бывает. Выяснилось, что Россия – это не только спасительница и кормилица, это еще и шустрые нахрапистые парни, властные и бесцеремонные. Дружить с теми, кто сильнее, сохраняя при этом достоинство, можно, но если только у вас безупречная позиция и чистые руки. А если вы беспринципный плут, то очень скоро вам укажут на ваше место. Это еще одна неожиданность на пути Южной Осетии к суверенитету. Оказывается, он невозможен без ответственного политического класса. В конечном счете, республика обрела третье значение термина «независимость». Это привилегия. Формальный статус независимого государства – это привилегия перед прочими субъектами России. И этим, как оказалось, можно пользоваться. В этом смысле вопрос предстоящего референдума о присоединении к России можно перефразировать. Согласны ли вы отказаться от привилегий? Есть еще одно значение термина «независимость», о котором я не раз слышал в Схинвале. Это отложенный до лучших времен проект. Это актив на будущее. Для тех, кто придет лет через 20 или 30 и будет способен реализовать статус независимого государства в полной мере. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Владикавказский металлургический завод «Электроцинк» с 15 июня остановит производство свинца. Дышать во Владикавказе станет легче. Однако рано радоваться. Вместо свинца «Электроцинк» увеличит производство не менее вредного цинка. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Владикавказский электроцинк входит в структуру Уральской горно-металлургической компании. Как сказано в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте предприятия, на остановку свинцового производства завод затратит 40 миллионов рублей. Уже разработана специальная программа по выводу основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений из эксплуатации. Встреча Битарова с руководством металлургического завода предшествовала очередная акция протеста. Последнее несанкционированное шествие против электроцинка прошло 29 марта, на 40-й день после смерти предыдущего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова. В апреле этого года временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что его позиция как гражданина заключается в том, что, цитата, «завод нужно закрывать». Новость о закрытии свинцового производства жители республики восприняли с воодушевлением. Владикавказец Батрас Кадохов говорит, что надеется, что теперь дышать во Владикавказе станет гораздо легче.
Очень благоприятно то, что закрываются такие вредные цеха. Надеемся, что в городе станет с экологической точки зрения все лучше. Что-то почувствовать пока, конечно, еще ничего, но надеемся, что в ближайшее время мы это на себе почувствуем. Все знают, что, конечно, был загрязнен, тем более, когда выезжаешь куда-то на природу, это явно ощущается, но как бы это больше видно, то, что дети сейчас у нас в городе чаще болеют болезнями горла, бронхов. Даже простуда бывает намного чаще, чем в других регионах, например, там в Ордоне, в Алагире, в более чистых районах нашей республики.
Руководитель Северо-Осетинского отделения партии «Яблоко» Анатолий Седаков был организатором первых акций протеста против загрязнения окружающей среды электроцинком. Пикеты проводились во Владикавказе и Сентуках. Экологи направляли многочисленные обращения в постпредство президента России в Северокавказском федеральном округе, созывали конференции. Седаков говорит, что отказ от производства свинца только первый шаг со стороны власти.
Действительно, мы не то что давление властей ощущали, они нам не давали даже зарегистрировать нашу партию из-за того, что мы с такой позиции выходили, чтобы закрыть, перенести завод «Электроцинк» в другой регион, на Урал. Потому что в Северной Осетии ни одного килограмма не добывают руду для работы «Электроцинка». И это все привозят с Урала. Поэтому там уже построили завод, и они сейчас свинцовые цех переносят уже туда. Но мы будем добиваться, и я уверен, что мы добьемся, чтобы завод полностью перенесли на Урал или куда не хотят. Это первый шаг. Я думаю, что будет второй шаг, когда перенесут завод в другой регион.
Атанас Хадиков – самый известный активист, выступающий за закрытие электроцинка. Из-за собственной позиции его несколько раз увольняли с работы, вызывали на допросы в прокуратуру, угрожали. По словам Атаназа Хадикова, вместо свинца на заводе нарастят производство цинка. А это значит, экологическая опасность останется.
Цинковое производство увеличивается на 30%, по моим подсчетам. Увеличились объемы добычи на перерабатывающих на предприятиях УГНК появилась дополнительный источник цинкового концентрата. И в связи с этим идет расширение электролитного цеха. Выплавка тоже возрастет на треть. На треть. Они вот указали, что с 1 июня вводится в строй 54 ванны, два каскада, а второй
на Кавказ опять еще с 1 августа. Я посчитал, получилось на треть, на 30% на возрастает объемное производство. Получается, что у нас сырье для свинцова более чистое, чем для цинкового. То есть токсичность выбросов останется той же, но объем станет еще больше. То есть выбросов станет больше. Вот каким Агузаров видел на решение, точно таким же. За пределы Осетии.
По мнению Атаназа Хадикова, победу зеленым пока праздновать рано, поскольку общественность вводит в заблуждение, так как вместо свинца завод увеличит производство не менее вредного цинка. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
6 июня в самопровозглашенной Республике Абхазия завершается второй чемпионат мира по футболу среди команд, не принятых ФИФА. А пока наш постоянный сухумский автор Виталий Шария делится своими впечатлениями и мыслями об этом спортивном событии.
Для того, чтобы стороннему наблюдателю было бы легче понять энтузиазм и восторги жителей Абхазии в связи с проходящим в эти дни в республике чемпионатом мира по футболу с участием таких странных, в кавычках, команд, как сборная островов Чагос в Индийском океане или корейцев в Японии, опишу разговор с одним сухумским знакомым, имевший место лет 20 назад, в середине 90-х. Это, как известно, были тяжелейшие годы послевоенной разрухи. И вот этот мой давнишний, хотя и не очень близкий знакомый, заговорил вдруг не о политике и экономике, а сказал, как жалко наших детей, которые не имеют возможности, как мы когда-то, кататься на каруселях и растут, даже не зная, что это такое, и про другие детские аттракционы. За прошедшие годы, конечно, многое изменилось. И аттракционов, и красочных детских праздников, наподобие тех, что проходили в разных уголках Сухума позавчера, 1 июня, такое раздолье, что в советские времена ребятишкам и не снилось. Но полностью изоляция Абхазии отнюдь не закончилась. По-прежнему это железнодорожный тупик, по-прежнему не задействован Сухумский аэропорт, по-прежнему выезд граждан республики во многие страны закрыт. И вот парадокс. Выросло целое поколение, которое благодаря телевидению, интернету, прекрасно знакомо, скажем, едва ли не с каждым мгновением и нюансом последних чемпионатов мира и Европы по футболу. Но в то же время эти молодые люди никогда ранее не покупали билеты на футбольные матчи, поскольку в послевоенной Абхазии интерес к внутреннему чемпионату и даже редким международным матчам был не настолько высок, чтобы дело дошло до продажи билетов. И вот вчера вечером мы впервые всей семьей в компании с соседской семьей отправились на стадион, чтобы посмотреть там весь матч чемпионата мира от начала до конца. Это была четвертьфинальная игра между сборными Западной Армении и Пенджаба. Стадион оказался заполнен процентом на 60, примерно 2500 зрителей. Причем это были не только представители многочисленной армянской диаспоры Абхазии. Болельщики, включая и мою 4-летнюю дочку, дудели в дудки, которые продаются в лотках у входа в стадион. Там же продаются и шарфы с эмблемой чемпионата мира, и прочая футбольная атрибутика. А по трибуне ходил парень с лотком и продавал попкорн и прохладительные напитки. Все, как ни удивительно для кого-то, для Абхазии внове. Ничего подобного у нас не было четверть века. Нашлась в ходе чемпионата также инициативная группа среди молодых болельщиков, которая стала учить остальных, как делать на трибуне волну, как скандировать кричалки в поддержку сборной Абхазии и раскрашивать лица в красно-бело-зеленые цвета абхазского флага. Во многих СМИ мелькает фото парня, которому нарисовали схематично этот флаг на его бритой голове. И в завершение о ходе чемпионата. В субботу Абхазия после двухдневного отдыха сыграет в полуфинале с Северным Кипром, а Пенджаб померится силами с Паданией. Воскресенье, финал и игра за третье место. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрат, хасрат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.